Максим Зависимый. Мы слушаем очередную переведенную спикерскую Бенни Якова. Это вторая часть седьмого шага. Поехали. И если зависимый человек постоянно занимается тем, что он чувствует, и нам программа объясняет, что самоконцентрация – это и есть то, что мы постоянно занимаемся своими чувствами и что с нами происходит. И может быть вначале тяжело выходить из вот этой самоконцентрации, и каждый обнаруживает это и начинает с этим что-то делать и избавляться от этого на своем этапе выздоровления. Мне, как зависимому человеку, надо очень четко видеть, как мои чувства приводят меня к проблемам, к страданиям самим собой и в окружающем мире. Часто происходит, например, из-за своей гиперчувствительности. Человек сказал одно слово, а я устроил из-за этого драму, я устроил из-за этого взрыв. И я обижаюсь, и я обижался, и я делал рожи, и со мной вообще невозможно было разговаривать. И мне нужно очень большое внимание уделять вот этим маленьким вещам, которые происходят каждый день в отношениях. И именно об этих вещах программа приходит и говорит, что это дефект характера. И вот, например, семейная ситуация. Мне вторая половина говорит, что ты не работаешь, что ты ничего не делаешь, чем ты вообще занимался весь день. А она не знает, что я на самом деле был занят весь этот день. И мне это доставляет боль. Это является моим дефектом характера или нет? В первую очередь, конечно же, если я начинаю на это реагировать, то у меня нету бессилия в этой ситуации. Несмотря на то, что мне кажется, что он меня обвиняет, если я начинаю реагировать из этой ситуации, то у меня нет бессилия. И когда я прихожу на программу и начинаю выздоравливать, мне очень важно понять, что эта программа предназначена для меня, не для моих членов семьи. И ведь на самом деле, если я рассматриваю эту ситуацию, то я просто не принимаю этого человека, что он меня критикует. У меня нету перед ним бессилия. В первую очередь, если я начинаю реагировать из-за одного предложения, которое мне говорит моя вторая половина, что я якобы ничем не занимался, если я начинаю реагировать из этого одного предложения, это означает, что я раб этого человека, я завишу от его каждого слова. Одно его слово может свести меня с ума. Я зависим от этого. Программа мне дает другой взгляд на эту ситуацию. Она мне дает разделение. Есть я, моя личность, и есть этот второй человек. И если я хочу быть в каком-то балансе в своих отношениях, если я хочу быть там счастливым, спокойным и строить гармоничные отношения, мне очень важно разделять себя и окружающий мир. Это означает, что я смотрю на себя и я понимаю, что единственный человек, которого я могу поменять, это только я. Я могу поменять свое отношение, свои реакции на происходящее. Тот человек, кого я не могу поменять, это тот самый член семьи. Это второй человек. И давайте посмотрим, сколько силы в своей жизни мы выбрасываем на то, чтобы изменять окружающих. И, конечно же, вот этот принцип разделения – это очень важный принцип не только в отношениях, а также и на работе, и на программе, и среди выздоравливающих, везде, в любой ситуации. Мы работаем по программе, и с помощью программы мы можем поменять только себя. И если я понимаю, что я не могу изменять других людей, то почему я продолжаю тратить на это столько много энергии? Изменить другого человека, это означает взять контроль над тем, что он говорит, что он думает, как он говорит, как он меня видит. И вот, например, возьмем другую ситуацию. Приходит моя вторая половина, мой муж или моя жена, и мне говорит: «О, ты знаешь, ты такой прекрасный человек, ты душа, я так вообще, мне посчастливилось тебя встретить в жизни, спасибо тебе, дорогой». И вот этим одним предложением он может меня вознести к небесам. В прошлой ситуации одним предложением он меня опустил в землю. В этой ситуации этот второй человек одним предложением меня вознес к небесам. То есть он меня полностью контролирует. Программа приходит мне и говорит: «Давай я тебе помогу освободиться от этой зависимости». Программа показывает мне, что здесь задет мой дефект характера. Тут у меня есть дефект в личности. Мой дефект характера в этой ситуации заключается в том, что мне очень-очень важно, что обо мне думает мой муж или жена. Программа мне дает следующий взгляд на эту ситуацию, что мне важнее всего встроить свою самооценку не на том, что думают обо мне окружающие, а на своей откровенности и прямоте в отношениях с Богом. Это гигантское изменение, это седьмой шаг. Мне нужно сместить фокус с того, что обо мне думают другие.
Сюда тот и стагал, это не шурим, не автоот, кутебет, не спалелет, не доберет, макарапо. А в этом же не было, 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 в этом же не בערים ותגידו אתה מאוים. אבל אתם צריכים להבין את זה. אבל אתם צריכים להבין את זה. אתם צריכים להבין את זה שהצד השני מאוים. עכשיו זה דבר מדהים. ככל שאנחנו מתקדמים יותר ומתקרבים יותר ונפתחים יותר, ואנחנו בקשר יותר איתו, אנחנו יותר בחמלה כלפי האחרים.
И мне также важно понять, что у второго человека есть свои дефекты характера, и он может, например, чувствовать угрозу, он может чувствовать страх, он может чувствовать разные вещи. Мне не нужно подходить и говорить ему об этом. Ты чувствуешь угрозу, ты чувствуешь страх. Нет, это понимание важно для меня. И в процессе выздоровления я работаю по шестому, по седьмому шагу, и это дает мне почувствовать сострадание к окружающим. Я начинаю замечать, насколько сильно окружающие люди тоже страдают от своих дефектов. И я знаю, какое чудо со мной сделал Бог вот этим изменением. Мое выздоровление происходит не напротив своего члена семьи или напротив второго человека. Мое выздоровление происходит напротив Бога. В первую очередь мне нужно понять, что я нахожусь в браке не с моей второй половиной, а с Богом. Если я понимаю, что в первую очередь у меня семейные отношения с Богом, то все мое восприятие ситуации меняется. Один из самых больших подарков, который дает мне программа, программа мне дает возможность дать полную свободу выбора окружающим. Я могу им позволить быть тем, кем они являются. И если второй человек постоянно критикует и всем недоволен, это он. Я могу его принять таким, какой он есть. Он такой. Зачем Бог поставил меня рядом с ним в моей жизни? Почему у меня семья именно с этим человеком? Для того, чтобы я сделал свою часть, и я работал над своими дефектами характера. Для того, чтобы я изменился. И в один день происходит чудо, происходит вот это разделение. Второй человек, который мой член семьи, например, критикующий и вечно недовольный всем, он продолжает со своими песнями, а я просто на это почти не обращаю внимания. Это для меня, как знаете, радио на фоне. Это меня перестает трогать, перестает раздражать. Я вам обещаю, можно прийти к этому месту. Самое важное для меня, это позволить ему быть тем, кем он является. И когда меня критикует какой-то человек, например, мой член семьи или окружающие другие люди, что происходит? Мне говорится какое-то слово, какое-то предложение. Больная реакция происходит в тот момент, когда я не принимаю свое бессилие перед окружающим миром. Насколько мой внутренний мир болен, я сразу начинаю чувствовать волны разных негативных чувств. Моя болезнь хочет, чтобы я действовал из этих чувств. можно посмотреть, например, на другую ситуацию, когда есть другой человек, и он меня унижает и оскорбляет. Это абсолютно другая ситуация. Здесь я должен ставить границы второму человеку на общение с собой. В любом случае, я бессилен перед этим вторым человеком. То, перед чем я не бессилен, это свои реакции в этой ситуации. Я могу взять телефон и поговорить об этих чувствах, помолиться и написать о них. Это и есть выздоровление. Например, второй человек теряет свое спокойствие, он заходит в неуправляемость. Если я тоже потеряю спокойствие, зайду в неуправляемость, начинается война. И часто происходит так, что я захожу со вторым человеком в войну с дефектами характера. Я воюю на дефектах. Его дефекты против моих дефектов. Я действую, исходя из своих больных чувств. Через минуту этот человек остывает, продолжает свою жизнь, идет спать. А я всю ночь ворочаюсь и не знаю, куда себя деть. Кто страдает в этой ситуации? Я страдаю в этой ситуации. То же самое происходит, когда у зависимого человека открывается тяга, и он хочет употребить. Его болезнь хочет, чтобы он сорвался. Например, он срывается. Чаще всего есть какие-то очень короткие промежуток времени, когда он чувствует себя хорошо. После этого ему хочется сдохнуть, он чувствует себя отвратительно. Ну и, конечно же, наше употребление – это употребление дефектами характера. Употребление чувствами, употребление страхами. Это наше употребление нашим разумом, нашими эгоистичными желаниями. Мне нужно помнить, что я, будучи зависимым человеком, очень неуравновешен душевно. Мне очень важно принять, что я не уравновешен душевно, в смысле чувств. Наша программа обещает нам, что если мы продолжим выздоравливать, мы придем к душевному покою. Написано в нашей литературе, что чем сильнее наш контакт с Богом и чем больше мы отказываемся от дефектов характера, тем больше у нас появляется душевного спокойствия, баланса. Что такое душевный покой и баланс? Душевный покой и баланс заключается в том, что те вещи, которые в прошлом затрагивали меня, делали меня несчастными, доставляли много боли и страданий, на сегодняшний день меня не трогают или трогают намного меньше.
ואחרי חצי שנה היא נפגעה יותר, ואחרי שנה היא כועסת, ואחרי שלוש שנה...
Это может выражаться так, что на сегодняшний день мне кто-то что-то говорит, и я захожу в истерику на полчаса. Через полгода я просто разозлюсь. Через год я немного расстроюсь. Через 3 года меня это вообще то же самое слово не будет трогать. В прошлом второй человек, или мой член семьи, или моя вторая половина, муж, жена, говорили мне какое-то слово, и как будто бы у меня внутри нажималась кнопка. И я мог начать сходить с ума, заходить в неуправляемость. И на сегодняшний день, в первую очередь, мне следует проверить себя, когда я слышу критику от окружающих. Может быть, эта критика справедлива? И, конечно же, мне сразу захочется оправдываться. Моя болезнь хочет, чтобы я оправдывался и отрицал. И если я на самом деле вижу в своей откровенности со спонсором, в своих молитвах, что эта критика несправедлива, то я могу применить этот принцип разделения и сказать себе, что меня вообще не волнует то, что этот человек обо мне думает, и его мнение меня не должно трогать, потому как это не является истиной. Какая мне разница, что он вообще думает обо мне? Именно в этом заключается мое бессилие. Это и есть, я принимаю бессилие перед этим человеком. Я не реагирую, исходя из своих чувств и дефектов. И вот эта кнопка, на которую он нажимал, больше она меня не включает. Есть некоторые люди, которые общаются со мной, и я не могу поставить перед ними границы, потому как это от меня не зависит. Это его часть, это его выбор. И, например, ко мне обращается какой-то человек с просьбой или с каким-то предложением. У меня есть полный выбор отказать этому человеку или согласиться. У меня нет никакой возможности запретить что-то человеку говорить мне или что-то думать обо мне. Я здесь полностью бессилен. Я не могу поставить границу в том, что этот человек думает обо мне, или говорит мне. Конечно же, я не бессилен перед своими действиями, перед своей реакцией. Если человек продолжает мешать мне в жизни, он меня унижает, он меня оскорбляет раз, два и три, то в следующий раз я просто перестаю с ним общаться. Он мне звонит, я поднимаю и говорю: извини, мне разговор с тобой не подходит, всего хорошего. Мне очень важно понять, что часто происходит так, что мой окружающий мир, то есть это моя работа, это мои семейные отношения, это меня, окружающие меня люди, они не меняются, они не изменятся. Мне важно поменять свое отношение к этому.
Да,
первую очередь это начинается с того, что я принимаю бессилие перед своими чувствами. Мои чувства больны. Например, у меня есть повышенная чувствительность, и меня каждое слово затрагивает. Но если я продолжаю говорить, это он меня обвинил, это он меня обидел, это он меня разозлил, то я не беру ответственность за свою повышенную чувствительность. Я не беру ответственность за свою самоконцентрацию, что я думаю, что со мной постоянно происходит, и кто и что мне сказал. Я не беру ответственность за то, что я очень обидчивый человек, это мои дефекты характера. Я продолжаю обвинять этого второго человека, что это он виноват в этом. Мне очень важно брать ответственность за свои дефекты характера и осознавать, что это моя ответственность. Это я должен измениться. Когда происходят такие ситуации, я молюсь, я принимаю, я говорю Богу, Господи, я вижу, что в этой ситуации я не справляюсь. Дай мне силы прожить это. Освободи меня от этой ситуации. Это и есть мое смирение. Мое смирение говорит мне, что я духовно больной человек. Когда я теряю смирение, мне начинает казаться, что я идеальный, а второй человек болен. Есть люди, которые приходят на программу и думают так, что вот только если окружающие люди поменяются, тогда наступит какое-то изменение. Потому как я-то почти идеальный, поэтому другие люди должны поменяться, чтобы произошло изменение. В первую очередь программа мне показывает, что я болен в чувствах. Фундамент для всех болезненных чувств – это страх. Самый большой страх у меня – это страх изменений, страх изменяться. Седьмой шаг, он переводит меня из мира чувств, моих соображений, моей логики, моих мыслей, моего поведения в мир духовности. И это очень страшно. Начать жить духовной жизнью очень страшно. В седьмом шаге происходит изменение. Мы отключаемся от жизни в своих мыслях, самоконцентрациях, в своей логике, в своем поведении, в своих реакциях, и мы начинаем жить более духовно. Это очень страшно. Начать жить духовной жизнью очень страшно. Что означает мы переходим в духовный мир? Что означает, что мы начинаем жить духовной жизнью? Мы просим смиренно, чтобы Бог избавил нас от наших дефектов. Это работа напротив Бога. Я работаю напротив Бога. Я осознаю, я принимаю, что у меня есть дефекты характера, у меня есть чувства, что есть поведение, мои недостатки, и это очень сильно разрушает, это очень много ущерба. Я знаю, что до седьмого шага я чувствовал, что я несчастный и недовольный человек, но я даже боялся признаться себе в этом. Мне очень было тяжело признаться себе в этом, принять то, что я недовольный, то, что я несчастный человек, потому как я боялся быть оттолкнутым, я боялся быть отвергнутым, я не знал, как другие люди меня будут принимать после этого. Я боялся, что меня другие люди бросят. И очень важно осознать, что я должен выздоравливать, и я должен делать вот это изменение. Те люди, которые должны быть возле меня, они будут возле меня. Те люди, которые не должны быть возле меня, их не будет возле меня, потому как с самого начала их не должно было оказаться рядом. Я с самого начала не должен был строить с ними отношения. Те люди, которые не примут меня после вот этого истинного, реального моего изменения, это те люди, которых не должно быть рядом. Они любят меня под какими-то условиями. Это любовь с интересом. И вот в разрушительных отношениях, которые могут быть до седьмого шага, я постоянно руководствуюсь угодничеством, я боюсь что-то сказать, или я наоборот постоянно скандалю. В общем, я живу своими недостатками характера. Так какой свободы я могу вообще ожидать, если я живу вот этой старой жизнью? Седьмой шаг, он делает вот это естественное изменение, и мы возвращаемся к тому человеку, кем мы на самом деле являлись. Как я и говорил, седьмой шаг переводит нас из мира наших мыслей, самоконцентрации, поведения, реакций к духовной жизни. После того, как я начинаю жить духовной жизнью, меня намного меньше волнует то, что я чувствую, меня намного меньше волнуют страхи, недостатки. И даже когда я срываюсь на старое поведение, я принимаю себя с этим, потому как самое важное – это то, что я припоручаю это все Богу. Во втором шаге написано, что мы пришли к убеждению, что сила более могущественная может вернуть меня к здравомыслию. Почему написано «может»? «Может» – это слово со знаком вопроса, то есть это не утверждение, что это произойдет. И почему это слово со знаком вопроса? Потому как, может быть, я не дам этому случиться, может быть, я не позволю этому произойти. То же самое в седьмом шаге. Очень часто могут происходить ситуации в жизни, что меня никто не будет понимать. Мне не нужно ожидать, чтобы меня все понимали. И очень важно осознавать в этой программе, что есть только одно, что может вернуть мне духовное равновесие, мой душевный баланс, удовлетворение, радость и любовь. Мне надо собрать всю свою энергию, все свои возможности, всю свою волю И вместо того, чтобы смотреть на своего мужа, на своего жену, на своих детей, на то, что у меня есть, на работу, на деньги, на материальное, то, что мне больше всего требуется, это мое духовное изменение. И мне нужно припоручить свою жизнь Богу и просить Его избавить меня от дефектов характера. Мне нужно приносить духовность в свою жизнь. Мне нужно приносить программу в свою жизнь. Когда я начинал жить духовной жизнью, у меня было много сомнений. Ну что, Бог будет заботиться мне и о материальном, и о моих семейных отношениях, и о моем воспитании детей, и о моем счастье, и моем удовлетворении. Да, Бог будет заботиться об этом всем. Если я дам Ему, Он будет заботиться и о муже, и о жене, и о детях, и о заработке, и об экономическом, и об этом, обо всем. Бог ничего не будет избавлять меня силой. Седьмой шаг начинается с того, что мы обращаемся за помощью. Когда человек начинает обращаться за помощью, когда у него этого нету, ему этого не хватает, мне необходима помощь. Например, в своих семейных отношениях, если у меня есть еще силы, и я продолжаю воевать со своей женой, со своим мужем, то у меня есть силы, я сильный, я управляю. Бог туда не может зайти. Но если я прихожу и говорю: Господи, у меня нету на это сил, я не могу никого поменять. И я прошу: Господи, дай мне силы его или ее принять. Дай мне силы ее любить. Дай мне силы отказаться. Дай мне силы припоручить. В такой позиции Бог может зайти и сделать изменения в жизни. Самое важное условие в духовной жизни – это отказ от моего эгоизма, это препоручение. Не может быть духовной жизни без отказа от эгоизма и без препоручения. Не существует. Не может быть никаких изменений без отказа от старого, от эгоизма. Так от чего мне следует отказаться? Мне следует отказаться от повышенного внимания своим чувствам, своим страхам. Мне нужно отказаться от обвинения, от отрицания. Мне нужно прекратить думать, что кто-то другой виноват в моих чувствах или в моих проблемах. И когда происходит какая-то ситуация, когда я падаю в чувствах и мне становится плохо, и у меня начинает вырываться внутри недостатки, мне нужно остановиться и спросить себя, почему это происходит, какой дефект характера работает. В первом шаге мы выучили одну важную вещь, и это возвращается в седьмом шаге тоже, что мы больные люди. Мы больны в трех направлениях: физическом, душевном и духовном. Но слава Богу, что у нас есть выздоровление. Я больше не нахожусь в позиции, что я бедный и несчастный, жертва обстоятельств, и у меня нету решения. Нет. Я говорю по-другому, что я болен, и благодаря своей болезни я прихожу к выздоровлению. Благодаря своей пустоте, благодаря своим страхам, благодаря своим депрессиям, я прихожу к счастью, к радости, к выздоровлению. Это слышится просто парадоксально. Это слышится, как будто бы здесь нету логики. Но в этом заключается программа. Чем больше я приходил к Богу, к спонсору, к выздоравливающим, на группы и говорил о своих трудностях и проблемах, тем больше мне Бог давал своей поддержки. Он открывал для меня другие двери. Но если я прихожу к Богу с позиции силы и эгоизма, и говорю: «Боже, ты знаешь, у меня все в порядке». Он скажет: «Ну хорошо, все в порядке, ну ладно, иди, живи, радуйся». Поэтому я должен просить смиренно. В первую очередь, смиренно — это означает понимание, что я человек ограниченный. Я ограничен тем, что я не могу все, у меня есть бессилие. Находясь в откровении, я понимаю, что это не я делаю изменения. Находясь в откровении, я не могу чересчур много якать и говорить: это я сделал изменения, это я сделал, это я поменял, это я улучшил. Нет, я смиренно прошу. Иногда смирением будет обращение за помощью к Богу, а иногда смирением будет откровенный разговор с еще одним выздоравливающим зависимым. В этом смирение. Смирение заключается в том, что мне нужно разговаривать о своих трудностях с другими людьми. Мне не надо строить из себя, что у меня все в порядке.